Страница 81. Параграф 6. Энгельс о преодолении демократии. Энгельсу пришлось высказаться об этом в связи с вопросом о научной неправильности названия «социал-демократ». В предисловии к изданию своих статей 1870-х годов на разные темы, преимущественно интернационального содержания «Internationales aus dem Volksstaat» на международные темы из народного государства, в предисловии, помеченном 3 января 1894 года, то есть написанном за полтора года до смерти Энгельса, он писал, что во всех статьях употребляется слово «коммунист», а не «социал-демократ». Ибо тогда социал-демократами называли себя прудонисты во Франции, лассальянцы в Германии. Лассальянцы. Сторонники и последователи немецкого мелкобуржуазного социалиста Лассаля, члены Всеобщего германского рабочего союза, который был основан в 1863 году на съезде рабочих обществ в Лейпциге в противовес буржуазным прогрессистам, стремившимся подчинить рабочий класс своему влиянию. Первым президентом Союза был Лассаль, сформулировавший его программу и основы тактики. Борьба за всеобщее избирательное право была провозглашена политической программой Союза. Создание производительных рабочих ассоциаций, субсидируемых государством, его экономической программой. В своей практической деятельности Лассаль и его сторонники, приспособлявшиеся к гегемонии Пруссии, поддерживали великодержавническую политику Бисмарка. «Объективно, — писал Энгельс Марксу 27 января 1865 года, — это было подлостью и предательством в пользу пруссаков всего рабочего движения». Маркс и Энгельс. Сочинение, том 23, 1932 год, страница 232. Маркс и Энгельс неоднократно и резко критиковали теорию, тактику и организационные принципы лассальянства как оппортунистического течения в германском рабочем движении. «Для Маркса и для меня, — продолжает Энгельс, — было поэтому чистейшей невозможностью употреблять для обозначения специально нашей точки зрения выражение столь растяжимое. В настоящее время дело обстоит иначе, и это слово «социал-демократ» может, пожалуй, сойти, «мак пассион», хотя оно и остается неточным, «un passant», неподходящим, для такой партии, экономическая программа которой не является просто социалистической вообще, а прямо коммунистической. Для партии, политическая конечная цель которой есть преодоление всего государства, а следовательно также и демократии. Название действительных, курсив Энгельса, политических партий, однако никогда вполне не соответствует им. Партия развивается, название остается. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 22, страницы 434-435. Диалектик Энгельс на закате дней остается верен диалектике. У нас с Марксом, говорит он, было прекрасное, научно точное название партии. Но не было действительной, то есть массовой пролетарской партии. Теперь, конец XIX века, есть действительная партия, но ее название научно неверно. Ничего, сойдет, лишь бы партия развивалась, лишь бы научная неточность ее названия не была от нее скрыта и не мешала ей развиваться в верном направлении. Страница 82. Пожалуй, иной шутник и нас, большевиков, стал бы утешать по-энгельсовски. У нас есть действительная партия, она развивается отлично, сойдет и такое бессмысленное, уродливое слово, как «большевик», не выражающее абсолютно ничего, кроме того, чисто случайного обстоятельства, что на Брюссельско-Лондонском съезде 1903 года мы имели большинство. Может быть, теперь, когда июльские и августовские преследования нашей партии республиканцами и революционной мещанской демократией сделали слово «большевик» таким всенародно почетным, когда они ознаменовали, кроме того, столь громадный исторический шаг вперед, сделанный нашей партией в ее действительном развитии, может быть, и я поколебался бы в своем апрельском предложении изменить название нашей партии. Смотри сочинение, пятое издание, том 31, страницы 100, 111, 116. Может быть, я предложил бы своим товарищам компромисс назваться коммунистической партией, а в скобках оставить слово «большевики». Но вопрос о названии партии несравненно менее важен, чем вопрос об отношении революционного пролетариата к государству. В обычных рассуждениях о государстве постоянно делается та ошибка, от которой здесь предостерегает Энгельс, и которую мы отмечали мимоходом в предыдущем изложении. Именно, постоянно забывают, что уничтожение государства – есть уничтожение также и демократии, что отмирание государства есть отмирание демократии. На первый взгляд такое утверждение представляется крайне странным и непонятным. Пожалуй, даже возникнет у кого-либо опасение, не ожидаем ли мы пришествия такого общественного устройства, когда не будет соблюдаться принцип подчинения меньшинства большинству. Ибо ведь демократия – это и есть признание такого принципа. Нет. Демократия не тождественна с подчинением меньшинства большинству. Демократия есть признающее подчинение меньшинства большинству государства, то есть организация для систематического насилия одного класса над другим, одной части населения над другую. Страница 83. Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, то есть всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще. Мы не ждем пришествия такого общественного порядка, когда бы не соблюдался принцип подчиненности меньшинства большинству. Но, стремясь к социализму, мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм. А в связи с этим будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека другому, одной части населения другой его части. Ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности без насилия и без подчинения. Чтобы подчеркнуть этот элемент привычки, Энгельс и говорит о новом поколении, выросшем в новых, свободных общественных условиях, которое окажется в состоянии совершенно выкинуть вон весь этот хлам государственности, всякой государственности, в том числе и демократической республиканской государственности. Смотри. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 201. Для пояснения этого требуется разбор вопроса об экономических основах отмирания государства.